Мацей Шаббат, будучи в месте, где нельзя учиться, нельзя думать о Торе, я прослушал короткую сводку новостей по кошерной линии. Эта сводка меня рассмешила бы, если бы не было так печально. Я процитирую ее. Шаббат прошел в народе Израиля, святой земле, спокойно. Ну, было несколько ракет вокруг Азы, несколько ракет на границе с Ливаном, бои в Газе, бои в Иудее и Самарии. Называется спокойно.
Последнее время.
Что?
Последнее время.
Называется спокойно. Это очень, скорее всего.
Чуть не чек теракт был.
Я знаю. Я не буду с тобой разговаривать. И на самом деле, надо хорошо лишь понимать, это малая война. Это малая война. У нас есть постоянная большая война, в которой у нас, думаю, что жертв больше, чем в Газе. Больше, чем в Ливане. Надо понять, вообще, кто мы такие. Кто мы такие? Мы евреи. Суть еврейства – это народ, избранный Всевышним, быть царством священников великих, буквально, святой народ. Суть нашего народа, как приводит наш комментатор, и Мальбим, и Эмек Довор, и Рушим Шерафор, и Хирш, это много говорил, источник от пророка, это не от себятина. Донести свет Торы, свет божественный не только нашему народу, а всему миру. И у нас есть постоянная тяжелая война. Она началась не сегодня. Эта война началась с творения человека. Всевышний нас поставил в мир, где есть много препятствий и помех, и противодействия исполнению Торы. То есть Всевышний нас поставил в мир, где прилепиться к святости, быть действительно таким евреем, чего от нас ожидает Всевышний, требует работы, требует самоотвержения. Это не приходит само по себе. Само по себе есть только дурное начало. Это то, что у человека есть само по себе. Его не надо искать, над этим надо работать. Оно нас поймет и возьмет с собой без всяких проблем. Вот эта война, у нас было совершенно колоссальное поражение на этой войне. Это был грех Адама и Хавы. Нас сразили. И после получения Торы было тяжелейшее падение, проигрышные битвы, это грех Золотого Тельца и так далее. Однако в народе Израиля в целом всегда были и есть люди, которые в силу своего прилепления к Всевышнему, они войну продолжают, даже если они меньшинство, даже если они единицы. И эта война, которая продолжается уже тысячи лет, она велась в пустыне, надо просто хорошо понять, это упрямство и злой умысел дурного начала, даже в пустыне, которая была полна раскрытием славы Творца, силы зла, которые в образе Амалека пошли на войну. Силы зла, значит, дурного начала, части нашего народа, шли восставать против Моше Рабейну, как Корах и его товарищи. Отходили от воли Творца, отрицали данное в Торе. Это было пренебрежение к Святой Земле, по-настоящему пренебрежение обещания Всевышнего, когда разведчики вернулись и привели нас, наш народ, к плачу в ночь на 9 Ава, что мы должны плакать сегодня. Я думаю, что сегодня плакать гораздо более сильно, чем плакали тогда, во много раз сильнее. Эта война продолжается тысячи лет. Эту войну вели пророки против первом храме, против тех евреев, которые поклонились идолу. У меня была очень интересная встреча. Это было примерно 34 года тому назад. Да, уже 34 года. Меня болело, что нет на русскоязычной религиозной улице ни одного учебного заведения для девушек. Там не было там ничего. Меня, мой друг, моя хеврота, он был родственником Соневского ребе, великого славянского рэбе, автор книги «Нитват Шалом», он был очень большим человеком. Он сказал: я могу тебе взять тебя к рэбе. Это называется «с черного хода, не через обычный вход». Он мне произвел в рэбе огромное впечатление. Он был действительно человек. Еще до того, как был рэбе, он удостоился великой заслуги, когда Рабан Котлер кричал о необходимости основать в Израиле систему независимого от государства образования, как он сказал мне тогда, когда Рабан Котлер кричал об этом, кто мог его не послушаться. Так он взял на себя, еще не будучи ребе, и был один из первых руководителей хинуха цмаи, независимого нерелигиозного образования. Он мне сказал одну фразу, о чем сказать. Он сказал, что он меня прекрасно понимает, все правильно, что нужно. Он говорит: мы не можем наших девушек посылать в университеты и так далее, привлекать кого-то заниматься этим. Мы не можем. Он мне сказал одну фразу. Это было буквально в дни перед 9 мая это было. Тогда я застрелся, что происходит сегодня. И раз в год большие съезды, посвященные чистоте языка, съезд еврейских девушек из семинаров, из школ в Бенинеума, в крупнейшем зале в Иерусалиме. И там было, по-моему, 7 тысяч девушек там собралось. Он мне об этом сказал следующими словами. Есть такое выражение в Танахе: 7 тысяч колен, которые не преклонились идолу Баалу. 7 тысяч колен не приходили к Баалу. То есть народ Израиля это перечислял многие миллионы людей. Не было, сказать, тысячи. Но было только 7 тысяч колен, которые не преклонились к Баалу. Сколько этих девушек, 7 тысяч колен, которые не преклонились к современному Баалу в всех его проявлениях. Вот эта война ведется очень тяжелая. И действительно, последние 200 с чем-то лет война сил зла оторвать народ Израиля от своих источников, изменить свое божественное предназначение. Об этом сказал пророк Ишаяу: «Махривайх умарсайх умехицеу, разрушители твои все, по-русски одно слово, вот твои разрушители, выйдут из твоей среды. Да, и наши среды вышли из Спиноза, который разрушил у многих людей веру в божественные Торы, и Маркс, который своим коммунизмом соблазнил еврея на эту религию. И более того, все реформисты в Германии, потом коммунисты, евреи, по-моему, на первых съездах ВГББ, там, может быть, большинство говорило на идиш. Я говорю, в Центральном комитете. Это не смешно, это очень печально. То же самое с возникновением сионизма Герцеля. И то же самое происходило в Святой Земле подкупами, соблазнами, деньгами. Пытались всевозможные разрушители войти в еврейские общины, соблазнить деньгами другим, чтобы отойти, зашли от Торы, пошли в другие учебные заведения. Я помню, когда у меня был брит одного из моих младших сыновей, это было примерно 28 лет тому назад, даже больше. Ну, 28 примерно, да. 29 скоро будет. Сандоком сына был мой учитель Рабхаим Камил. Брит был в Карлине, возле Шватаран. Это было на Суккот. И там был такой очень большой молодец Торы в Назрамоте, называется Файбер Вархабтик. Он был главой Ишивы Хасидут Бельц. Очень, очень большой человек был. Он умер молодым, но да, он еще был жив. Он тоже пришел на брит. И сказал мне такую вещь. Он виделся, радостно встретился с Рабхаим Камилом на брите. Он сказал после брита такую вещь, что я помню, я учился с Рабхаим Камилом в Хедере, в Иерусалиме. Тогда это было время, когда был до провозглашения независимости, сразу же после, когда все еврейское подполье воевало с англичанами, была война за независимость. Он говорит, тогда мало кто учился. Тогда был тяжелейший отход от Торы из самых религиозных семей. Соблазн независимости, соблазн, мы сами за себя постоим и тому подобное, он соблазнил многих людей. Он говорит, что твой учитель, Рабхаим Камил, он говорит, он был из единственных, которые продолжали учиться. Это наша война. Это наша война. Мы когда-то публиковали в книге Раба Лоренца «Кругу великих». В книге, не в журнале. Я тогда добавил из другой книги Раба Лоренца три приложения. Их нет в оригинале, но они напечатаны в другой книге Раба Лоренца. Он там, в частности, касается своих встреч с людьми мировой политики. Он там писал свою встречу с президентом Америки Труманом в Америке. Он был депутатом Кнессета. И там есть очень интересная вещь, говорит, что ему сказал президент Трумэн. Он уже, может, был после, когда ушел уже свою должность, но неважно, это был президент Трумэн. Он сказал, что вся надежда, то есть он говорит, только я и Сталин знаем, сколько есть страшного оружия у нас. Кроме меня и Сталина никто не знает. И мир держится, вообще-то, на волоске. И все это применится, все это лопнет. На что есть надежда, говорит, это вот на евреев, которые духом Торы у них есть то, что должно спасти мир. Я сейчас немножко перефразирую. У вас есть книга «В кругу великих по-русски», там в конце описывается приложение, там можно почитать это более точно. Но на самом деле там есть разговор о встрече с Бен-Гурионом, мне сейчас не касается. Но там, в частности, его разговор с Голдой Мейер. Ну, он с ней, думаю, что неоднократно встречался в Кнессете, это не было вообще-то редким. Был там один разговор, хочу вам передать. Разговор был такой. Она была очень чем-то удручена, Голда Мейер, и сказала Рав Лоренцу такую вещь. У вас нет наших проблем. В чем проблема? Так называемая воспитанная в сионизме молодежь уезжает в Америку. Уезжает. Я думаю, что в Америке есть больше миллиона израильтян. Я думаю, что тоже было миллион, много, сейчас, наверное, два или три. В Нью-Йорке всегда можно спокойно найти, договориться на иврите на улице. Спросил Рав Лоренц такой вопрос. А почему же вы так боролись против еврейского воспитания? Она подумала, что ты прав, наверное, не надо было так бороться. Она понимала, что такой проблемы у нас нету. Нет такой проблемы. К чему это говорю? Надо понимать, что мы сейчас сталкиваемся иногда на улицах. И ведь что-то говорю с разнузданной молодежью из марокканских евреев и тому подобное. Мы не понимаем, мы не знаем, какие это были замечательные семьи в прошлом, которых, когда они приехали сюда, мы должны все усилия их оторвать от Торы. А правительство не было четкой, так сказать, силы для этого. Работы не было. Хочешь получить работу? Посылай детей в наши школы. А не посошла, и, знаешь, нет работы. Да видишь, так сказать, это левый Израиль. Это левый Израиль. Это левый Израиль. И они сумели оторвать от Торы большую часть сефардского еврейства. В основном, в первую очередь, молодежь. Старики там были очень прочные. Старики, пожилые женщины, они были сделаны, так сказать, из крепкого, так сказать, материала духовного. Один из моих друзей, он сказал мне, что когда папа его попал в Эрец-Исраэль, по-моему, из Марокко. Моих старых добрых друзей. Он видел телевизор с диктором, сказал, это говорит, идол. Песель. И, знаете, надо понимать хорошо. Есть громкая война. Есть война, нам сообщают про погибших, тяжелораненых. Это должно болеть, надо положить нас к молитве. Но надо хорошо понимать, что есть другая война, где жертв гораздо больше, и которых надо с этим что-то делать, а не думать, что так это нормально. Так вот должно быть, так выглядит еврейский народ. Я хочу вещи объяснить. К сожалению, то есть было время, когда после тяжелейших войн на еврейство, когда много чего потеряли, и много людей отошли, как-то еврейская община силами духа, силой духа наших великих раввинов, Хазон Эйш, Рав из Бриска и других, и великих ребе, которые сумели остановить это, и наоборот, построили систему воспитания, воспитывающую детей, в чистоте и в святости. лет 30 назад началось опять, начали опять пробиваться бреши в стене, бреши соблазна детей, соблазна юношей, искать что-то другое. Есть специальные организации, которые этим профессионально занимаются. Оплачиваемые большими бюджетами, это... Я это знаю. К сожалению, у меня есть знакомые, которые очень пострадали от всего этого. Вот, и когда, я помню, что когда... из самых первых таких историй, когда у двух семей в нашем районе Рамот-Полин дети пошли в какой-то кибуц, то тоже освобождилось. Это было страшнейшее потрясение. Вот. Детей-то, может быть, как-то сумели кого-то вытащить, но с тех пор было много еще таких поражений. Мы же здесь говорили, что тот-то, знаете, когда мы говорили, что попадает человека к греху, он хуже, чем чем-то, кто-то его убивает, имеется в виду не какой-то одноразовый грех. Допустим, его побуждают, я знаю, съесть кусочек еще раз запрещенного одноразового. Когда все кончается, так грех соблазнитель очень большой, но он его не убил. Человек, который отводит другого еврея от Торы, это тяжелейший грех. Это больше, чем убил. И на этой войне у нас есть много погибших, есть много тяжело раненых, среднераненых. Эта ситуация очень непростая. Мы, к сожалению, к этому уже привыкли, уже не делаем из этого большое, так сказать. Как говорил с кем-то своих сыновей, надо молиться за наших солдат в Газе, надо еще молиться за наших молодежь, которые, за семьи, которые забирают детей прямо в ад. Прямо в ад. Он меня спросил, вопрос правильный. Почему же великий мудрецы Тора об этом не говорят молиться? Ну, правильно, вопрос правильно. Это вещь, которая находится тихо, постоянно. Великие мудрецы Тора не говорят, что надо молиться всех больных. Это есть специальная браха в Шмонайсре, Рафаэйну. То же самое есть браха, Ашевейна, Ашем Лакейну Торатеху. У нас есть особая браха. А возвращение всего народа Израиля к Всевышнему, к Торе, к Всевышнему, к Воскресению ему. Нам надо просто вещи понимать. И тут, конечно, тут есть... тяжелый вопрос. Это очень тяжелая борьба. И более того, в хороших еврейских семьях такое происходит. Это уход детей от Торы. Это тяжелее, чем они бы умерли. То есть были и добрые времена, когда евреи отходили от Торы, по нему сидели траур, шива. Это уже много лет этого не делают, почему, я не знаю, но так было заведено в добрые старые времена. И вот вопрос тут такой. Что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Эта война очень тяжелая. Сказать, что мы знаем, как вести эту войну, сил соблазна столько, что... Это сила соблазна действует из реклам на улицах, радио, телевидение, интернет, всевозможные сети. То есть человек, который позволяет себе немножко отойти от того, что говорят наши мудрецы, он сразу себя ставит ситуацию, когда на него нападает, попадает всевозможные соблазны снаружи. И одно из средств оружия этих организаций, которые трудятся над тем, чтобы оторвать евреев от Торы, это молодому человеку, который как-то уже колеблется, подарить ему iPhone, смартфон. Понятно, ничем не ограниченный. Приманка, вообще такая дорогая приманка, соблазняющая приманка. Просто можно этому противопоставить. Это очень принципиальная вещь. И я не буду давать сейчас всеобъемлющего рецепта абсолютного, но я хочу о чем-то поговорить, что это наша истинная война. Надо это понимать, что это самая истинная наша война. И в этой ситуации, когда отменили отсрочку и шиботникам в армию, это тяжелейший удар по нас именно в аспекте этой войны. Я был в израильской армии, я знаю, что это такое. Это такое орудие, которое очень естественно отрывает человека от Торы. Самый естественный образ. Надо быть очень-очень крепким, чтобы это его с собой не понесло. А надо быть в 100 раз более крепким, чтобы на него не повлияло никак. То есть надо просто понимать, где наша война. И просто что можем делать. Я вам скажу одну историю. Это очень принципиальный. Это совет непростой. Мы породнились недавно с одной очень важной иерусалимской семьей. И там в семье это было... Одна вдова, которая вырастила семью буквально в нищете, в подвале. Но она вырастила трех великих мудрецов Торы. Она обращалась за помощью родственникам в Америке. Тогда не было никаких, почти не было никаких организаций, которые помогали вдовам. Это не было, как сегодня, всякие фонды и все прочее. Это были времена очень нищие здесь. И ответь родственнику, у тебя есть трое сыновей, которые могут работать, пусть тоже работать. Это мама их разорвала письмо на клочки, сказала, мои дети будут заниматься Торой. Будут заниматься Торой. В этих лишениях она удостоилась вырасти трех великих мудрецов Торы. Это три брата раввины Фишеры. Один из них был председатель раввинского суда Эйда Харедис, другой. Два раввина. Это были три великих мудреца Торы. И одного из них спросили, как они сумели пережить этот период массового отхода. Иногда он сказал, что в его классе осталось из всех классов в хедере три человека. Три человека. Сказал честную вещь. Период после Второй мировой войны. После? Второй мировой войны.
В хедере здесь, в Израиле?
Да, здесь, да. Здесь. Да. В хорошем иерусалимском хедере. Он сказал, что нас это не касалось. Настолько мы были погружены в учебу, чувствовали вкус и понимание, и любовь к учебе, нас просто не касалось. Нас это не касалось. Как это будет строиться? Я вам скажу. Тут, конечно, случайно, когда спросили этого раввина, Рабейзер Мойша Фишера, чем удостоилась их мама, что того? Это она выросла трех великих мудрецов Торы. Может быть, какие-то у нее деяния одноразовые, которые великие. Он отмахнулся. Не нужно все это. Самоотвержие, то, как мама самоотвержие нас воспитывала, что мы учили Тору, этого достаточно. Вопрос тут такой. Есть, понимаете, насколько мы, родители, готовы пожертвовать удобством, вещами очень важными и нужными в нашем понимании, чтобы евреи выросли, наши дети выросли хорошими евреями. Чем мы готовы пожертвовать? Давайте хорошо поймем. Скоро Йорцет Рабицка Зильбера. Я советую вообще книгу его, чтобы осталось время, хорошо перечитывать. Книжка очень глубокая, там есть многие вещи, которые от первого чтения не воспринимаются. Как Рабби Ицхак самоотверженно воспитывал своих детей в Советском Союзе. Это была постоянная тихая война с советскими властями. Мы хотели забрать детей тоже. Это известная история. Как Рабби Ицхак воспитывал детей, как нанимал учителей евреев, которые занимались детьми то, что сам не мог заниматься. И поэтому нет никакого сомнения. Совершенно очевидно, что Рабби Ицхак родился такие замечательные дети, которых мы знаем. Но это надо, чтобы, понимаете, требуется вопрос в нас. Понимаем ли мы, что как вырастут наши дети, это и есть наша истинная жизнь. Жизнь не в большой квартире, не в отдыхе, каждом своем уровне, а в том, как вырастут наши дети. Это требует огромной самоотдачи, это требует огромной помощи свыше. Но есть большое правило, по пути, когда человек хочет идти, его ведут. Еще чрезвычайно важно, чтобы его дети выросли хорошими, праведными евреями, и Всевышний помогает. Помогает. И всему-то важно, но есть какие-то вещи тоже важные. Иногда можно поступиться воспитанием ради более важных вещей. Одноразово хотя бы. Еще когда менее важно, то это дети понимают, и этой помощи свыше его нет. То есть мы сейчас упомянули две вещи. Одно – это воспитание детей так, чтобы они любили учить Тору, были прилеплены к Торе. Тора – то есть огромный свет, огромная сила. Касается еще одной вещи. То есть учение Тора касается в основном молодых людей, девочек, мальчиков. Однако надо знать, надо понимать высоту еврейских душ наших женщин. Я это вначале не очень понимал. Я когда спросила моя жена, что она тогда мало что знала, а что ей надо сделать в Йом-Кипур? Я пошел, спросил Пинкуса, сказал, а что сделать в Йом-Кипур? Он сказал, ставь спокойно, она сама поймет, что делать. Женщина не нуждается в Торе, чтобы поймать, что делать. То есть это, Пинкус, у него было понимание святости душ еврейских женщин. Я это начал понимать, когда видел, как раз начал видеть более глубинные связи, часть души с моей собственной жены. Это не всегда будет. Раскрывается со временем, человек может видеть это со временем, когда я начал видеть своих девушек, которые росли у нас дома. Есть огромная сила духа у наших еврейских девушек и женщин. Наша задача – это дело укреплять, побуждать, а не разрушать. Что я имею сейчас в виду? Есть это потенциально. Если есть, понимаете, девушка, по идее, воспитывается дома. Если дом построен хорошо, если дома есть хорошая обстановка, дом, где любят Тору, ценят Тору, уважают, борются в Торы, радуются Торе, то то, что, допустим, мальчику надо учиться вишиве, чтобы впитать внутри себя, девочку воспринимает из атмосферы дома. Сегодня уже недостаточно. Раньше этого было достаточно, сейчас нужна еще и хорошая школа, Бетяков. Но изначально это не то, что молодой человек надо учиться. То есть, знаете, в каждом из нас заложена божественная душа. И божественная душа, когда она у человека пробуждена, она, сила ее колоссальна. Это сила, с которой провел свою войну с Красной Армией Раби Ицхак Зильбер десятки-десятки лет. Это сила, которая... То есть об этом пишет Раби Ицхак в своей книге, что если бы спустили ангелов в Советскую Россию, они бы точно бы пали. А вот евреи остались. Есть... Это глубокая вещь, я не знаю, будет ли время сегодня об этом говорить, что более высокие составляющие души, они более высокие, чем ангелы. Там, где ангелы они падают, там человек, если он борется и держится за волю своего Всевышнего, он может выстоять. Так вот, у нас есть несколько вещей, которые надо хорошо это знать. Во-первых, чтобы у нас была хорошая еврейская обстановка в доме. Причем необходима для этого одна очень принципиальная вещь. Людей, детей надо любить. Надо любить детей. И надо, чтобы это чувствовали, ощущали. И надо им во всем потакать. Надо шлепать тоже иногда. И надо их иногда дернуть, когда делают что-то не то. Но в целом надо любить детей. И надо, чтобы дети понимали, а дети понимают вопрос, важность, что важно для родителей. И когда родителям, у своих родителей есть правильная система ценностей, то дети это воспринимают. Они могут, может быть, не сразу этим жить, есть... Молодая глупость, называется на иврите «гильти пешесры», возраст глупости по-русски. Когда юноша и девушка думают, что они уже взрослые, большие, понимают все лучше всех. Это признак глупости. Но то, что тогда сеется здорово, хорошо, с любовью, это прорастает со временем. Прорастает. Поэтому, конечно, любовь и умное, разумное поведение с детьми, не ругать там, где нет необходимости, а если даже есть необходимость, это делать только один раз из 10 или 20. Надо быть очень осторожным. Есть такое понятие на иврите «бекорат арсанит», буквально «разрушающая критика». Это с чем мы были хорошо знакомы в Советском Союзе. Когда человека критиковали, так сказать, и мы, и русские евреи, очень хорошо умеем это делать, удушающую критику. Я вижу, что полностью противоположно, как надо воспитывать детей. Надо их привлекать больше, чем отталкивать. Там сказано «смоль духава и мин векаревет». Левая рука отталкивает, левая слабая рука, правая приближает гораздо сильнее, чем левая отталкивает. А если мы не знаем границу, у нас даже меньшающее отталкивание можно оттолкнуть сильно. Брэд сказал Хазон Иш замечательную фразу. Когда, может быть, левая даже немножко оттолкнет сильно, надо приближать двумя руками. И правая, и левая. Это Хазон Иш, это не я. И есть еще две вещи. Скажу одну историю. Я уже сказал вам сегодня, говорил, что в сефардской общине была, в сефардской, йеменской общине была тяжелейшая трагедия, когда они попали сюда, когда в них забрали детей в той или иной форме. Часть насильно, часть соблазнами. Значит, известная вещь, что здесь страшнейшая история, как похищали еврейских детей из лагерей беженцев и отдавали их воспитание бездетным семьям. Это страшнейшая история, которая много лет пытались припрятать, сейчас она уже немножко всплыла. И вот старшее поколение сиварских евреев жило с этой болью, с этой трагедией. Была одна история в Офаким. Была такая праведная сифарская мама. Дети, которые пошатнулись и начали отходить. Что она, ну, она была праведной сифарской мамой. Что делает праведная сифарская мама? Она полгода постится два раза в неделю. Шенивы хамиши в понедельник и в четверг. Это вещь известная, это нет, она не придумала. С ней разговаривала, она разговаривала с Пинкусом. Ну, с ней спросил, что их происходит дома. Оказалось, что в доме есть телевизор. Сказала: «Мамаша, выбросьте телевизор и прекратите поститься». Невозможно поститься за воспитание детей, когда сам в дом приносишь вещи, которые их отдаляют. Отдаляют. И тут надо быть, я понимаю, что есть люди, которым, если их необходимо использоваться интернетом для работы, для щекиных вещей. Есть сегодня ограниченные интернетские системы, где они пропускают всякую гадость. Как надо остерегаться, чтобы не было при детях? Дети не понимают во всем этом. Они знают, где это ограничено, не ограничено. Они тоже хотят эту игрушку. Это очень удобная игрушка. Это не игрушка, на самом деле. Еще удобная вещь в многих вещах. Я беру сейчас семьи, которые приезжают из Москвы, и в Москве не привыкли за этим следить, как дети здесь разрушаются, потому что папа и мама не понимали, что не надо давать детям телефоны. А дети были еще маленькими. Не надо давать детям телефон. То есть, есть тут, что здесь общее правило, есть сур-мира, отделение от зла. Я не имею в виду сейчас палкой, но не вносить в дом вещи, которые вредны для воспитания детей. А с другой стороны, давать детям в доме радость, удовольствие, в шаббат, в праздники, в каждой заповеди. Я знаю моего старшего зятя, там огромное занятие, делание мацы, они его сами косят, потом набирают воду, там вся семья в этом участвует, все мальчики. Там один из моих более внуков помоложе, для того, чтобы какие-то вещи надо делать только мальчик уже после бар-мицвы, когда он уже 100% совершеннолетний. Один из моих сейчас внуков, его удостоили этого, у него было счастье, что его уже взяли, так сказать, на должность взрослого. Когда жизнь, радость жизни крутится вокруг Торы, заповедей, и дети получают это, понимаете, в той заповеди есть огромная жизненная сила. В силу света в них есть. Но это нельзя воспитать из-под палки. Когда есть тяга, когда есть желание, когда дети видят у родителей, как они относятся серьезно к той заповеди, как для них это радостное событие, пойти печь мацу. Как папа делает бдикат хамец, напевая про себя, «Вы тагрили бейну ловду хабемес, очистите наши души, служить истина». Они это воспринимают. Я покажу одну историю. Это история известная, очень, очень печальная история, но надо ее знать. наши вне, о котором сейчас говорим, был у него был тяжелейший фронт, на котором мы потеряли много миллионов. Это было эмигрантов в Америку. Испытание заработком, испытание остаться без работы, если не работать в шаббат, было очень тяжело. Известно дело, что в Бруклине были миньяны в шаббат ранние, чтобы люди могли помолиться, потом пойти на работу. Если вопрос логический, являются они кошерными или нет, люди эти, это вопрос другой сейчас. И вот были в Америке считанные, немного, не знаю сколько, но было очень, это не была небольшая часть семей, которые были готовы еженедельно терять работу, если сообщали, что не работают в шаббат, их сразу же увольняли. Тогда не было никаких. Сейчас есть законы, когда вещи запрещают. Дискриминация по религиозным взглядам. Раньше не было никакого запрета. Семьи, которых в течение года выгоняли по количеству недель в году. Выгоняли с работы, часто нечего было кушать буквально. В богатой Америке нечего было кушать. И вот была ситуация такая. Были семьи, из которых выросли мудрецы Торы, праведники из детей. Я знаю одну такую семью, один из моих учителей, друзей, он из такой семьи. А были семьи, у которых родители были самоотверженно соблюдали шаббат, а дети все отошли. И об этом говорили так, по-моему, это говорил так, сам Рамоша Файнштейн. Вопрос, как родители на это реагировали. Они приходили домой в эрев шаббат, когда их выгнали с работы очередной раз, удрученные, в плохом настроении. Опять выгнали из субботы. Дети-то видели, так и видели, что суббота только преследователь, который им мешает жить. Они оттуда отходили. А если приходил папа домой с болью, когда человек когда без работы, это болит. Но с радостью, что он застоялся, и сейчас выстоял в этом испытании, и он эту радость передавал своим детям, то там вырастали другие дети. Я расскажу одну историю, даже, может быть, две важные истории. Одна история – это, я замечаю, вот эти истории нашей русской общины, Рабзе Вайсбин, Рафаким. Его жена... Она из религиозной семьи еще из Москвы. Из Москвы. Она как-то, то есть, когда ее дядя как-то мне рассказал историю о своем папе. Папа работал в Москве. Ну, поставили в каком-то большом магазине. И вот приближается... В субботу люди делают большие покупки в Москве. И вот он сообщает своему начальнику, что надо идти домой, скоро, больше не можешь работать. Как сейчас, разгар работы, как ты можешь уходить? Ну, немножко подождал, когда видишь, уже дальше не можешь, сказал, я не могу, я должен уйти. У нас суббота, в субботу мы не работаем, ушел. Приходит этот еврей домой, слава Богу, выгнали с работы. Я работал в торговле. Сколько там есть проблем? Обвешивания, неточные весы. Сейчас Всевышний помог мне, выгнали с работы. Это то, что мне рассказал. Так нетрудно, что сейчас действительно у детей там замечательные семьи потомков. Когда человек выходит, так сказать, таким, приходит к выгнали с работы с таким ощущением, совершенно другая ситуация. Кроме еще одной истории, она немножко из другой оперы, но она... Есть один из соседей в нашем районе. Американец, он сам уже не хасид, но его по дедушке был герским хасидом, дедушка. У него была история, они жили в Нью-Йорке, а у дедушки был магазин. магазин, по-моему, не важно чего. И уговаривали сделать страховку. А страховка, она, знаете, я был в Нью-Йорке первый раз 48 лет тому назад. Это было страшное зрелище. 49 лет назад. В Нью-Йорке было кварталы сожженные. Пьяные, все, в особенности негры, вертоликанцы, они напивались, бросали сигареты непонятно куда, а дома там построены на основе из дерева. Это просто были сожженные кварталы. Я помню это хорошо. И вот, он не хотел делать страховку на магазин. И вот в шаббат ему сообщают, что магазин горит. Что делает этот еврей? Он пустился в пляс и начал петь. Посмотрели, что он свихнулся. Ну, понимаешь, шаббат, он не хочет плакать, не хочет того. Ну, а почему надо плясать? И почему надо того? Надо петь. Спросили об этом. Как? Очень просто. Представил себе, что бы делал бы на месте американец, не еврей, куда нет страховки на магазин, который сейчас горит все его расстояние, то он бы застрелился. А у меня и Всевышний. Так я могу радоваться. Знаете, есть, знаете, по большому счету, это все крутится вокруг одной оси. Если родители живут с верой, богобоязненностью, и это вкладывает детей с умом, так что дети от них воспринимают, если их ограждают от зла. Есть еще аспект, о котором я сейчас поговорю, то это причина, что дети получат от них основы всего. Я всегда говорил одну вещь, что тот проводник Торы от поколения в поколение, проводник этот – это любовь родителя к детям. Этого недостаточно, значит, что передается, но то, что необходимо для этого, это любовь к детям. И последнее, что сегодня коснуться, это вопрос, куда детей посылают учиться. Это было одной из трагедий в Америке, когда не было еврейских школ настоящих, когда поколение религиозных родителей отправляло детей в Америке, так сказать, public schools, общественные школы, учиться со всеми, кто-то там был. Это проблема и сегодня в Европе, когда нет еврейских учебных заведений. Есть, я вам скажу такую вещь. У людей там есть оправдание. Какое оправдание? Мы не можем. Мы иначе не можем. Я вам скажу. Если бы они понимали, что они отдают детей в лагерь смерти, они так не думали. Они видят, например, немецкая школа, христианская школа. Ну, там учат хорошим. Они вежливые. Но они понимают, что не отрывают детей от Торы. Это наша война. Это та война, которую надо вести каждому себе, самим собой, чтобы сам он жил Торой, жил богобоязненностью, чтобы действительно, знаете, это тяжело. Поверьте мне, я имею опыт в этом, хотя была огромная помощь свыше, без этого я бы не выжил. Но воспитывать детей – это тяжелая работа. Тяжелая работа. Это не, как мне сказал Рабица Грильбер, по-моему, не один раз, когда просил он про хун воспитание детей, он сказал, детей воспитывают неблагословениями. Детей надо воспитывать. Это требует огромного терпения. И это наша война. Наша война, большая война. И дай Бог всем, и вам, и нам, в этой войне преуспеть, если у нас еще одно тайное оружие. Но касается наших детей, касается всего народа Израиля, это молиться за нас и за весь народ Израиля. Это наше тайное оружие, которое касается этой войны. И надо это делать. Не надо далеко ходить. У нас есть молитва, мы сегодня помянули ее. «Ашевену абину ратуратеху», мы просим, что Всевышний нас вернул, нас, вместо весь народ Израиля, к Торе, к служению, к исправлению. Даже молиться за воспитание своих детей и всех детей народа Израиля. Это наше тайное оружие. И поскольку когда человек молится об этом для других тоже, есть большое правило в Торе. Когда человек молится за других, то есть ему же саму это нужно, он это получает еще до того, как его остались другие. Всего хорошего. Ходыш тов.